новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Насколько Владимир Путин в 90-е годы был осведомлен об организации легального игорного бизнеса в Петербурге? Итоги встречи в московском манеже Владимира Путина со своими доверенными лицами. Парламент Петербурга принял в окончательном чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии, вызвавший критику общественности. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Премьер-министр России Владимир Путин в начале 90-х, когда он работал в мэрии Петербурга, участвовал в создании муниципальных казино, официальные доходы которых должны были пойти на социальные проекты. Знал ли Владимир Путин, кем на самом деле были его деловые партнеры? В этом разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Изучая прошлое организатора московских концертов Фонда Федерации Владимира Киселева, корреспондент «Радио Свобода» познакомилась с архивным уголовным делом Александра Малышева, Геннадия Петрова и других подозреваемых в вымогательстве в начале 90-х. В деле обнаружилось письмо на бланке шведской фирмы «Дайна». Подписавший его некий Киничи просил отпустить своего коллегу Геннадия Петрова. Как выяснил журналист «Новой газеты» Владимир Иванидзе, Киничи – это имя японца по фамилии Камиясу. Киничи Камиясу проживает в Стокгольме. Владимир Иванидзе встретился с Камиясу, который рассказал, что в 90-е он жил в Петербурге, где помогал криминальному авторитету Геннадию Петрову начинать игорный бизнес. Вот фрагмент из интервью Киничи Камиясу «Новой газете».
Гена строил дом рядом с домом Путина, соседний дом. Гена мне об этом говорил. Гена Петров был боссом, а работа Малышева была контролировать чистый криминал, убивать людей. Это была его работа. И я думаю, что все экономические дела решал Сергей Кузьмин. Он очень сведущий человек. У него высшее образование по экономике.
В начале 90-х Киничи Камиясу жил в Петербурге, так как поставлял игровые автоматы для казино «Нева». Это казино, по словам Киничи Камиясу, контролировал питерский авторитет Геннадий Петров. Соучредителем казино «Нева» стало предприятие «Нева Шанс», учрежденное, в свою очередь, комитетом по внешним связям Петербурга, которым руководил Владимир Путин. Мэр города Анатолий Собчак официально распорядился создать совет по контролю казино при мэрии, муниципальное АО «Казино» и, наконец, назначить Путина ответственным за выявление нелегальных казино. Сам Владимир Путин заявил тогда японским журналистам, что администрация Петербурга должна взять под контроль игорные дома и казино, а прибыль передать малоимущим людям. Однако из социального проекта ничего не вышло. Вот что рассказал сам Путин в 2000 году в книге «Разговоры с Владимиром Путиным» Наталья Геворкян, Наталья Тимакова и Андрея Колесникова.
«Я попытался сделать так, чтобы государство в лице города установило жесткий контроль над игорной сферой. Для этого мы создали муниципальное предприятие, которое никакими казино не владело, но контролировало 51% акций игорных заведений города. Расчет был в том, что государство, как акционер, будет получать дивиденды с 51% акций. На самом деле это была ошибка, потому что можно было владеть каким угодно пакетом акций и при этом ничего не проконтролировать, ведь все деньги со столов уходили черным налом. Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком».
В 93-м году у прокуратуры Петербурга возникли претензии ко всем казино, кроме того, которое было учреждено при участии мэрии. Вот как эти события оценивает журналист Владимир Иванидзе.
Когда Малышевским понадобилось поставить свои аппараты вместо чужих, условно, аппаратов игровых в какое-то казино, они совершенно не раздумывая это сделали. То есть они организовали налоговую службу, которая вдруг обнаружила, что это казино не заплатило там какие-то обалденные деньги. Поэтому, когда Киничи говорит, что Петров в первую очередь контролировал еще и налоговую службу, помимо там многих других вещей в Петербурге, то я считаю, что он абсолютно прав, потому что это подтверждается просто моими исследованиями деятельности налоговой. Когда Малышевским понадобилось взять чужое казино под контроль, они это спокойно сделали и при этом использовали и налоговую службу. Путину было поручено, как бы там условно притворными эти постановления и решения Собчака не были, они подразумевали какую-то логику в действиях Путина и его комитета. Если надо контролировать столы, ну иди и контролируй, пошли кого-то, и пусть вообще пересчитают столы, пусть пересчитают количество аппаратов. В этой схеме мэрия Петербурга, это абстрактно. А вот отдел, который, департамент внешних связей, который занимался еще и казино, и конкретно Путин занимался, даже не столько департамент, сколько Путин. Что там сложного было контролировать, я, честно говоря, не понимаю. Конечно, такой контроль подразумевает борьбу не только с хищениями и нарушениями, но еще и с мафией, которая, естественно, всячески инвестировалась в этот бизнес. Поэтому либо ты хочешь контролировать, либо ты не хочешь. А говорить о том, что не могли, это нелепо просто.
Поставщик аппаратов для казино «Нева» при питерской мэрии Кеничи Камиясу жил в Петербурге в штаб-квартире мафии на Березовой аллее. Здесь же, судя по материалам Малышевского уголовного дела, разыгрывались сцены вымогательства. Кеничи Камиясу было не страшно, поскольку он и сам вырос в семье якудза. Якудза, направляясь в Россию, и не подозревали, что будут нарушать закон, полагает востоковед, японист Андрей Иванов.
Японская мафия – это немножко совсем то, что российская мафия. В Японии это на самом деле такая структура, которая интегрирована, с одной стороны, в экономику, это люди четко, вот она мафия, она есть мафия, они живут по своим законам. С другой стороны, они не очень не стараются не нарушать законы государства. То есть, поэтому они просто занимаются, у них есть сфера экономики, которые они контролируют, на которых они делают деньги. Проституция, ну, наркотики, это сажают просто. Плотинка, то есть игровые всякие сферы, это все контролируется. Но, с другой стороны, они обеспечивают там порядок, то есть никого там не грабят. А если законы нарушаются, то к ним претензий нет. Ну да, это контролируется мафией. Как это происходило в России, это другой вопрос. Но они приехали, как расширяется сфера влияния. А кто там был инициатором? Я думаю, что, скорее всего, естественно, не японцы сами, а просто наша мафия, которая просто приехала, где-то они этим пересеклись, вот в Японию приехали и сказали, что давайте, ребят, сотрудничать, поезжайте к нам и помогите нам денег заработать, сами заработайте. Скорее всего, это было так. Японская мафия, когда она в нашей завязывалась, они даже, я думаю, что не думали о том, что они совершают что-то противозаконное и криминальное. У них там это абсолютно легальный бизнес.
Почему важно вспоминать события 20-летней давности в Петербурге? Владимир Иванидзе отвечает на этот вопрос.
Нам важно понять именно роль Владимира Путина в тех событиях. Тем более, что от него зависело, будет ли Малышев наезжать на какое-то казино, говоря их языком, либо не будет. Будет ли Петров устанавливать левые аппараты игровые или не будет. Это тоже от него зависело. Если от него ничего не зависело, тогда от кого зависело? Значит, город был во власти мафии. Пусть это скажет, и все тогда. Тогда зачем он возглавлял? Был вице-мэром, возглавлял департамент внешних связей, там, комитет.
Говорил журналист Владимир Иванидзе. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшее время вас ждут еще несколько интересных репортажей, в частности, о том, как сегодня кандидат в президенты России Владимир Путин встречался со своими доверенными лицами в московском манеже. Но пока в Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду заявил, что некоторые силы в оппозиции сейчас готовят провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. Прокремлевское молодежное движение «Наше» получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Арестованный в аэропорту Каира гражданин Египта, названный властями США одним из лидеров Аль-Каиды, заявил, что задержан по ошибке. Верховный суд Кабардино-Балкарии в среду приговорил двух участников нападения на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года к 14 годам колонии строгого режима. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павличенков, пишет сегодня «Коммерсант». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за педофилию. Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряженности в двусторонних отношениях, заявил официальный Минск. В сирийском городе Хомс правительственные войска сегодня начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. По данным сирийских правозащитников, за минувшие сутки в стране погибли 32 мирных жителя и 11 военнослужащих. Как всегда в это время, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Одна из главных тем, которые обсуждаются сегодня в Европе, это намерение предоставить Сербии статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Ожидается, что это произойдет на начинающемся 1 марта саммите ЕС. Что пишут об этом западные издания?
Christian Science Monitor назвала переговоры, предшествующие решению, о котором вы говорите, извилистыми, указывая на медленный прогресс при налаживании отношений с Косово. Приведу цитату. «Новость о статусе кандидата в Сербии приветствовали с удовлетворением, но не с восторгом. Стране вряд ли удастся стать членом ЕС ранее 2020 года. Процесс вступления, как ожидается, будет сложным. Потребуется провести реформы. Членство в Европейском Союзе вряд ли возможно без признания независимости Косово, региона, который с момента провозглашения независимости остается центром напряженных этнических отношений на Балканском полуострове. И, наконец, непонятно, к какому союзу Сербия присоединится, учитывая нынешний финансовый кризис еврозоны». Конец цитаты. Сербия подала заявку на предоставление статуса кандидата в члены ЕС в 2009 году, но положительное решение не удавалось принять сначала из-за отказа выдать Международному трибуналу подозреваемых в военных преступлениях, а затем из-за упорства Белграда признать Косово независимым государством, каким его считают лидеры Евросоюза. Нынешнее решение по предоставлению статуса кандидата Сербии было принято после того, как стране удалось достигнуть соглашения с правительством в Приштине. Несмотря на то, что в Белграде продолжают настаивать, независимость Косово никогда признана не будет, здесь понимают, что без компромисса сблизиться с Брюсселем невозможно. При этом только 50% сербов, по данным опросов, хотят вступить в ЕС, а аналитики прогнозируют, что если провести референдум, то в нем жители Сербии высказались бы за присоединение к Евросоюзу. Цитирую. Несмотря на редкие увертюры к тесным отношениям с Россией, нынешние сербские лидеры хорошо знают о выгодах присоединения не в последнюю очередь это фонды ЕС, способные подпитать и национальную казну, а также рекомендации, привлекающие так необходимых стране инвесторов. У присоединения есть и символическое значение. Сербия выбрала бы либерально-демократическую линию поведения и дописала бы посткоммунистическую главу своей истории с войной и статусом парии. Конец цитаты из опубликованной в газете Christian Science Monitor статьи, посвященной ожидаемому предоставлению Сербии статуса кандидата в члены ЕС.
Саша, скажите, а есть ли какие-то публикации сегодня, которые привлекли ваше внимание, связанные по тематике с Россией и с российской политикой или российскими делами?
Да. Газета Financial Times сообщает о запросе Великобритании по аресту и экстрадиции бывшего сотрудника КГБ Дмитрия Ковтуна в рамках расследования дела об убийстве в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Издание ссылается на информацию самого Ковтуна и приводит его слова, что о запросе британской прокуратуры ему стало известно от Следственного комитета России. Запрос был сделан 12 февраля этого года, однако Королевская прокуратура Великобритании на вопрос газеты отказалась сообщить подробности и даже подтвердить, был ли документ послан. Подробности не удалось получить и в Следственном комитете России. Financial Times пишет, что Ковтун был деловым партнером бывшего офицера КГБ, а ныне депутата Госдумы Андрея Лугового, подозреваемого британской прокуратурой в убийстве Литвиненко. Оба встречались с Литвиненко в баре лондонской гостиницы «Миллениум», после чего он заболел и вскоре умер от отравления радиоактивным полонием. При этом и Ковтун, и Луговой, по данным Следственного комитета, проходили в России лечение в связи с заражением радиоактивными веществами, и оба отрицают причастность к смерти Литвиненко. Газета приводит слова Ковтуна, что он не понимает, как можно было получить новые улики, свидетельствующие о его причастности к убийству, совершенному в 2006 году. Однако следы полония были найдены в гамбургской квартире бывшей жены Ковтуна. В 2010 году дело, возбужденное в Германии по факту обнаружения следов радиоактивного вещества, было закрыто. Немецкие следователи не обнаружили существенных доказательств для начала криминального преследования. Британская прокуратура ранее требовала ареста и выдачи партнера Ковтуна Андрея Лугового. Россия отказала Великобритании, что привело к взаимной высылке дипломатов двух стран и к ухудшению отношений между ними.
Какое издание? Financial Times?
Да, Financial Times.
Саша, благодарю. Напомню, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми материалами в свежих западных газетах. Вы слушаете программу «Время свободы». Владимир Путин сегодня обсуждал со своими сторонниками свои же предвыборные статьи. Напомню, что в различных российских изданиях в последнее время появились 7 публикаций, подписанных премьером, в которых излагается точка зрения Путина на самые разные сферы жизни, от оборонно-промышленного комплекса до международных отношений. Что происходило на встрече, узнаем мы сейчас у моего коллеги Данила Гальперовича, который за ней следил. Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Вокруг Путина, который стоял на трибуне и очень оживленно говорил первую часть этой встречи, а потом отвечал на вопросы во второй ее части, плотным квадратом сидели его доверенные лица, сторонники, люди, которые говорят о том, что они голосуют за Путина и призывают всех голосовать за Путина. И в его выступлении было достаточно много популизма. Во всяком случае, он пообещал, что и учителям, и врачам будут подняты зарплаты, и синонимами бедность и наука быть перестанут. Ну и вообще с бедностью будет большая борьба.
К 2020 году мы обязаны серьезно изменить ситуацию в неравенстве наших граждан и принципиально решить вопрос с бедностью. У нас несколько лет назад мы ставили задачу борьбы с бедностью и действительно поработали в этом направлении неплохо. В 2 раза снизили количество бедных, живущих за чертой бедности. Это еще очень много у нас таких людей, много, но все-таки результат есть.
Надо сказать, что статьи были пространные, выступление Путина было пространным. Все-таки его попросили сформулировать главную мысль его кампании. Вот как она звучит.
Мы, конечно, должны укреплять институты демократии. Причем таким образом, чтобы эти демократические институты делали нашу государственность неуязвимой от любых шоков. Чтобы эта государственность была устойчивой, гарантирующий нам суверенитет.
Очень интересным был обмен Владимира Путина с Иваном Махнучуком, с профсоюзным деятелем, который спросил его, что вот как-то Путин сказал, что он встанет 5 марта и пойдет умываться. От чего пойдет умываться? Может быть, от грязной кампании? И вот что Путин ответил.
Она такая шумная у нас кампания. И, откровенно говоря, я и думал, что примерно так будет. Я скажу вам больше. Я и не стал Конституцию менять. Не хотел автоматом оставаться у этой власти. Я знал, что будет такая полемика. Вы думаете, что я не представлял себе? Именно так и думал. Но для того, чтобы работать дальше, нужно получить кредит доверия в новой обстановке. Без этого невозможно работать. И поэтому я рад, что такая у нас буря такая. Это хорошо.
Но при этом, как вы уже сказали, сегодня Владимир Путин сказал, что готовится со стороны оппозиции провокации и так далее. Но самый большой шок, надо сказать, от его выступления был именно вот от этих слов. Оказывается, это только милостью Владимира Путина. Конституция не изменилась, он не пошел на третий срок подряд и так далее. То есть сам премьер и кандидат в президенты говорит о том, что в принципе все в России зависело и, видимо, зависит от его воли. Вот такая точка зрения. Александр?
Данила, благодарю. Напомню, что за встречей Владимира Путина со своими доверенными лицами сегодня наблюдал мой коллега Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». Руководители московских детских центров «Досуга» протестуют против рейдерских захватов помещений, занимаемых своими организациями. Как говорится в заявлении созданного недавно Комитета по защите детских и молодежных коллективов, такие случаи исчисляются десятками. В знак протеста против действий местных властей некоторые из руководителей центров подали заявление о выходе из партии «Единая Россия». Городские чиновники считают, что никаких противозаконных действий не совершали. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По подсчетам комитета, за последние 4 года от незаконных действий властей пострадали около 50 негосударственных центров досуга. Ольга Ануфриева, руководитель Дома творчества «Импульс», рассказывает, что проблемы у центров начались после того, как в 2006 году властями Москвы был принят закон, по которому подобные здания переходили в ведомство муниципалитетов. Сначала, по словам Ануфриевой, власти района готовы были сотрудничать, но в 2008 году представители муниципалитета насильственным путем заявили, заняли помещение Дома творчества, рассказывает Ольга Ануфриева.
С нами заключали договор социального заказа. А потом они задумали образовать свое новое муниципальное учреждение. Понимая, что не смогут вытеснить нас законным способом, да, они решили применить рейдерскую схему. В день, когда нас выбросили 30 июня, у нас была молодежная встреча, вдруг эту встречу отменили. Вечером к зданию подъехал автобус с местными милиционерами, порядка 7 человек. Подошла делегация из руководителя муниципалитета, ее зама и сотрудников. Вскрыли 3 металлических двери. В здание вошли. Безоговорочно опечатывают все комнаты. Причем там остаются личные вещи, деньги. Вообще никто ничего не спрашивает. Мы говорим, что вы делаете. Молча опечатывают и говорят, это наше помещение. Никто с этим и не спорил. Но организация, которая 23 года работала, имела 10 тысяч наименований различных костюмов, декораций, всевозможное оборудование. Мы выходим на улицу и пытаемся призвать свидетелей происходящих событий. Нас начинают избивать.
Представители муниципалитета Южная Медведково, в чем ведомстве находилось здание, не отрицали, что силой заняли помещение, но, по их мнению, они действовали в рамках закона. По словам Ольги Ануфриевой, таким же образом закрывали и многие другие клубы и дома творчества. Например, Центр творческого воспитания детей «Чародеи», детский спортивно-патриотический клуб «Спектр», прикладные художественные студии «Семицветики», «Мир глазами детей». Обращения в суды ни к чему не привели. Сейчас же за помещение борются детские художественные клубы «Материнская школа» и «Рождение вещи». Здание на 3-й Фрунзенской улице они занимают уже более 40 лет. Осенью 2011 года помещение было выставлено на конкурс. Родители и педагоги считают, что он проходил серьезными нарушениями, в частности, с использованием коррупционных схем. Защитники детских центров обратились в прокуратуру и в Следственный комитет, а также провели пикеты. Они боятся, что с выселением школ дети останутся на улице, говорит Александра Парушина, член Союза художников-правозащитник.
Только благодаря нашим каким-то невероятным усилиям мы до сих пор в этом помещении. Но готовится уже решение суда о нашем выселении, и уже судебные приставы придут, и, вероятно, все будет по тому же сценарию происходить.
Представитель муниципалитета района Хамовники заявил, что обвинения в незаконном выселении художественных школ беспочвенны. Детей никто не выгоняет, они могут продолжить занятия в других центрах творчества в этом же районе. Кроме того, в муниципалитете отметили, что все помещения, в которых размещаются центры досуга, выставляются на конкурс каждые 3 года. Общественный комитет по защите детских и молодежных коллективов, куда входят руководители этих организаций, представил обращение к властям города, депутатам и правозащитникам. Его требования зачитала Ольга Ануфриева, руководитель Дома творчества «Импульс».
Объявить государственный мораторий на закрытие и выселение детских и молодежных организаций Москвы и России. Принять постановление правительства Москвы, где обязать чиновников и представителей всех структур немедленно восстановить деятельность незаконно выселенных негосударственных, некоммерческих, детских и молодежных организаций путем скорейшего возврата нам помещений, возврата захваченного имущества. Депутатам Государственной Думы инициировать в Конституционном суде Российской Федерации проверку 53-го закона города Москвы и всех последующих постановлений правительства Москвы на соответствие их федеральному законодательству и Конституции Российской Федерации в целях исключения наличия коррупционных составляющих, позволивших муниципальным чиновникам и другим представителям исполнительной власти неправильно толковать и применять данные законы.
Кроме того, участники комитета потребовали привлечь к ответственности должностных лиц, которые замешаны в процессах выселения. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду заявил, что некоторые силы в оппозиции готовят сейчас провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. Прокремлевское молодежное движение «Наше» получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Арестованный в аэропорту Каира гражданин Египта, названный властями США одним из лидеров Аль-Каиды, заявил, что задержан по ошибке. Верховный суд Кабардино-Балкарии в среду приговорил 2 участников нападения на Баксанскую ГЭС в июле 2010 года к 14 годам колонии строгого режима. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и бизнесмена Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков, пишет сегодня «Коммерсант». Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, ужесточающий наказание за педофилию. Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряженности в двусторонних отношениях, считают в Минске. Об этом говорится в заявлении официального представителя белорусского МИДа. В сирийском городе Хомс сегодня правительственные войска начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. По данным сирийских правозащитников, за минувшие сутки в стране погибли 32 мирных жителя и 11 военнослужащих. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии человек, который сегодня готовит весь день эту программу и ее проведет, мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, центральные темы – это очевидные. Это взаимоотношения Беларуси и Европейского Союза, предвыборная кампания в России, президентская предвыборная кампания, итоги праймерис очередных в Соединенных Штатах. Коротко о нескольких темах, которые, насколько я знаю, не представлены в информационных выпусках. Это довольно громкая история в подмосковных Химках, где полиция устроила засаду против бандитов, которые пытались ограбить склад строительной фирмы. Там убиты 5 нападавших. Конституционный суд Франции признал неконституционным принятый совсем недавно во Франции закон об уголовном наказании за отрицание геноцида публичное. И еще одна тема, это спортивная тема, она заинтересует хоккейных российских болельщиков. После того, как завершился регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги, сегодня, буквально вот в эти минуты, начинаются матчи на Кубок Гагарина. Это самый престижный трофей КХЛ, и о том, кто может претендовать на него, рассуждает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Дело в том, что статистика гласит, что до сих пор ни один победитель регулярного чемпионата пока что не выиграл Кубок Гагарина. Но у «Трактора» в высокой конференции, конечно, шансы весьма высоки в течение сезона. Команда под руководством Валерия Белоусова, очень опытного тренера, очень много сделавшего для российского хоккея, пока что показывает очень хорошую игру. Есть в команде безусловный лидер Евгений Кузнецов, молодой, но очень талантливый игрок. Правда, он не сыграет из-за травмы в нескольких матчах первой части плей-офф против игры, но, по крайней мере, пока что болельщики «Трактора» надеются, что он сыграет в этой серии. Что касается Запада, питерский СКА, безусловно, как и многие питерские коллективы в российском спорте, и все питерское, связанное с российской жизнью, считается безусловным фаворитом конференции. Но я еще напомню, что это был чемпионат без Ярославского «Локомотива», и играя этот клуб сейчас в составе чемпионата континентальной хоккейной лиги, «Локомотив», безусловно, был бы в плей-офф и, безусловно, составил бы, уверен, огромную конкуренцию питерскому СКА. Но сейчас об этом говорить уже нет смысла. Я думаю, что сегодня, в день начала плей-офф, все участники чемпионата должны отдать дань памяти тому «Локомотиву», погибшему в прошлом году в авиакатастрофе.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как всегда, в 8 часов по московскому времени, сразу после новостей. Жду слушателей у радиоприемников.
Благодарю, Андрей. Напоминаю, что готовит и проведет итоговый выпуск сегодня Андрей Шароградский. В эфире «Время свободы». Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем чтении законопроект об ответственности за пропаганду педофилии и пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Законопроект, который предусматривает штраф до полумиллиона рублей за такие действия, вызвал резкую критику некоторых экспертов и неоднозначную реакцию во всем российском обществе, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Перед последним, третьим чтением скандального закона, кстати, уже не предполагающим внесение поправок, позиция автора законопроекта, депутата Виталия Милонова, практически не изменилась. Протесты против закона он не воспринимает всерьез.
Это люди, которые не хотели обсуждать законопроект. Это люди, которые хотели не над чем-то катами провести, если не парад, не митинг, то уж какой-то гей-пикет, чтобы зачем-то заявить о своей сексуальной ориентации, хотя никому это не интересно. Но давайте будем сравнивать людей, которые которые стоят на защите семьи и детства с Гитлером, я понимаю, что для них это не ценности. В результате гомосексуальные связи, которые они им так нравятся, это их личное дело. Дети не рождают. Поэтому этим людям, в принципе, непонятно, что такое дети. Мы, родители, мы хотим защитить наши семьи, чтобы вот такие с плакатиками не ходили в школу, где учатся наши дети. Я не видел ни одной здравой идеи во время этих протестов.
Этот законопроект был предложен еще в предыдущем созыве законодательного собрания, напоминает социолог Мария Мацкевич, которая пытается понять, зачем депутатам понадобилось принимать столь скандальный закон, имеющий столько противников и поднимающий так много шума.
Подоплеку очень сложно ее понять, поскольку она, по-видимому, совершенно не связана с внешним эффектом избирательной кампании сказывающимся. Когда этот законопроект был внесен, это было очевидно предвыборным шагом. Но сейчас, как мы знаем, ближайшие выборы – это выборы президента, и с этим законопроектом они уж точно не могут быть никак связаны. Видимо, это какая-то внутрипарламентско-петербургская интрига. Поскольку этот вопрос, к нему очень сложное отношение в обществе. Оно не до конца определенное. Есть непросвещенность в этом вопросе, потому что, когда депутаты путают педофилию с гомосексуализмом, это ужасно. Им бы все-таки следовало лучше разбираться в этих вопросах. Но для населения, как мы можем упрекать наших сограждан в том, что в их сознании еще недостаточно прояснена граница, и гомофобное настроение, безусловно, существует. И поэтому как позиция «за», так и позиция «против», она не выигрышна ни для какой силы.
Противники законопроекта уже назвали его гомофобным. Они считают, что его принятие спровоцирует травлю подростков с нетрадиционной сексуальной ориентацией, увеличит число подростковых самоубийств, поставит под вопрос мероприятия, направленные на воспитание терпимости в обществе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают покаяние Бориса Березовского, которое он разместил на специально заведенной для этого страничке в Фейсбуке. Предприниматель планировал опубликовать свою речь в прощенное воскресенье в блогах «Эхо Москвы». Однако, по его словам, ему было в этом отказано. Березовский попросил прощения за ошибки, допущенные в 90-е годы, среди которых отметил алчность, пренебрежение демократическими ценностями, в частности, свободой слова, когда он был главой Первого канала, а также за то, что привел к власти Владимира Путина. В заключении Березовский обещает на деле показать, что раскаивается. На данный момент его блог читают около 2000 человек. Многие проявили христианскую добродетель, и олигарха простили. Некоторые, как Фидель Агума, с оговорками.
Покаяние – это, конечно, хорошо и похвально. Только последнюю ошибку Бориса Абрамовича придется исправлять всему народу. Сейчас Березовский на белого коня залезает, весь такой красивый. А ему бы голову пеплом посыпать. Если до баррикад дело дойдет, вряд ли он в штыковую пойдет кровью свои ошибки смывать.
Комментатор на портале Public Post Борис Савенков полагает, что главный грех Березовского не в этом.
Можно простить грех алчности. Этот грех удел многих людей и основной двигатель прогресса. Можно простить и то, что он привел к власти Владимира Путина. Этот грех небольшой, поскольку в 2000-м Березовский явно стремился сделать лучший выбор, хотя и знал, что чужая душа потемки. А вот простить «я каюсь и прошу прощения за попранную мною свободу слова» нельзя. И вот почему. Березовский, будучи умным и образованным человеком и занимаясь делами государственного устройства, не удосужился даже сделать попытку применить в российских условиях основополагающие идеи французских просветителей, принципы и логику поступков отцов-основателей США конца XVIII века. Он же оказался заложником византийских и советских подковерных методов политической борьбы. И, будучи истинным византийцем, он совершил свой грех. грех.
Александр Гольдфарб на портале Snop.ru предлагает рассматривать покаяние Березовского не с этической, а с драматургической точки зрения.
Сам Шекспир не сочинил бы такой драмы характеров, какая разворачивается на реальной сцене российской власти. В драматургии этой пьесы раскаяние Березовского перекликается с покаянием Ельцина в момент отречения от власти в первом акте трагедии. Ельцин просил прощения за войну, но после 12 лет путинского беспредела с таким же успехом можно считать, что его слова были обращены в будущее. В широком смысле Березовский извинился и за свой, и за ельцинский выбор, за всю эпоху 90-х. Он также предрек скорую погибель диктатору. Действительно, судя по настрою толпы, скандирующей «не забудем, не простим», если Путин не удержится в Кремле, то пощады ему не будет. Однако никому не дано знать, что произойдет в следующем акте. Демонстранты выставили Путина смешным и жалким, заставили испугаться. Он, как известно, обид не прощает. Если удержит власть, то станет давить своих врагов с остервенением Шарикова на кошачьей охоте. Кто бы ни проиграл, в третьем акте их ждет жестокая развязка.
В англоязычной блогосфере обсуждают события, которые журналисты британской «Гардиан» охарактеризовали в редакционном блоге как австралийскую мыльную оперу. Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд, работавший в нынешнем кабинете министром иностранных дел, на прошлой неделе неожиданно подал в отставку, заявив о конфликте с премьер-министром Джулией Гиллард, явно рассчитывая, что коллеги по партии, разобравшись, снова назначат его главой правительства. Этого, тем не менее, не произошло. Партия проголосовала за действующего премьера. Определение «Гардиан» обидное, однако довольно точное. Как и во всякой мыльной опере, здесь имеется предыстория. О ней пишет в блогах Global Post журналист Фрея Петерсон.
Члены правящей лейбористской партии часто демонстрируют неприязнь к собственным соратникам. Бывший премьер Кевин Радд, имеющий огромную поддержку у населения, был смещен в результате внутрипартийных шевелений. И это после того, как он безоговорочно победил на выборах в 2007 году. Один из его предшественников, невероятно популярный лейбористский премьер Боб Хоук, был смещен собственным заместителем Полом Китингом в результате внутреннего переворота 1991 года. Казалось бы, Радд, отказываясь от должности министра иностранных дел, должен был предвидеть дальнейшее развитие событий, но он об этом не подумал.
Дальнейшие события тоже следуют стандартному сценарию мыльной оперы. Вот как их описывает блогер «Гардиан» Ричард Фленаган.
«Все, от ведущих членов правительства до авторов его речи, объединились, чтобы сказать, насколько невыносимым, неспособным ни на какие действия, страдающим манием величия премьером был Кевин Радд. Каждый считал своим долгом рассказать, до какого хаоса и паралича Радд довел страну. Один из ключевых министров, Стивен Конрой, заявил, что Радд презирал кабинет министров, каждого министра в отдельности и мнение партии в целом. К воскресенью абсурд достиг предела. Обратились к крокодилу-предсказателю, который ранее три раза подряд верно определил победителя на скачках в Дарвине. На суд крокодила представили два плаката, изображающих конкурирующих политиков, причем каждому были прикреплены мешочки с мясом. Крокодил съел фотографию Джулии Гиллард, из чего стало окончательно ясно, что товарищи по партии не оставят ее без победы.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр, кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в среду заявил, что некоторые силы в оппозиции готовят провокации, возможно, даже убийство кого-то из известных людей, чтобы потом обвинить в этом власти. Прокремлевское молодежное движение «Наши» сегодня получило разрешение московских властей провести митинг 5 марта на Манежной площади. Арестованный в аэропорту Каира гражданин Египта, названный властями США одним из лидеров «Аль-Каиды», заявил, что задержан по ошибке. Близкие журналистки Анны Политковской считают безосновательной версию о причастности к ее убийству одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Бориса Березовского. Показания против них дал обвиняемый в совершении преступления Дмитрий Павлюченков. Отзыв странами Европейского Союза своих послов из Белоруссии говорит о том, что ЕС выбрал путь эскалации напряжения в двусторонних отношениях, заявил официальный Минск. В сирийском городе Хомс правительственные войска начали наступление на кварталы, контролируемые оппозицией. По данным сирийских правозащитников, за минувшие сутки в стране погибли 32 мирных жителя.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Заплатит ли Мосгорсуд за Платона Лебедева?
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Мухин об избирательной кампании Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Александр Неймар. Украинское движение «Фемен» откровенно позавидовало скандальным русским коллегам.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России объявлено о создании еще одного независимого производителя газа, который в перспективе может составить конкуренцию нынешнему монополисту государственному «Газпрому». Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет только после реформы всей газовой отрасли страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. Сообщается, что для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Таким образом, в России может появиться еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатэк». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурноуправляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Я думаю, что надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить все процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, на сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Но в конце концов, можно дождаться нового правительства, а там говорят, и Миллер покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями и так далее. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу.
Как заявили представители Роснефти и ИТЭРы, создание их совместного предприятия будет завершено сразу после одобрения сделки со стороны российских регулирующих органов. Впрочем, пока соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу они не подавали.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». 1 марта исполняется год со дня создания информационного портала sociologos.ru, посвященного прикладной социологии и маркетинговым исследованиям. Этому интернет-ресурсу посвящен и сегодняшний выпуск нашей рубрики «Общественное мнение». Серию «Социологические портреты» на волнах «Радио Свобода» представляет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Портал «Социологос» – это место встречи производителей социологической информации и ее потребителей. При этом проект некоммерческий. Информация, собранная здесь, используется как представителями самого профессионального сообщества, так и заказчиками социологических и маркетинговых исследований. Этот интернет-ресурс создан год назад исследовательской группой «Циркон». Впрочем, сегодня директор «Циркона» Игорь Задорин не склонен связывать «Социологос» только со своей организацией.
Мы считаем, что он должен, и он становится постепенно именно информационным порталом всего профессионального сообщества. К работе привлекаются очень многие специалисты из самых разных компаний. Мы разделили весь портал на разделы, которые модерируются известными профессионалами из других социологических структур.
Для каких целей вы создавали этот портал?
Знаете, довольно много существует разных ресурсов, которые разрозненно представляют отдельные сегменты отрасли прикладной социологии. Мы попытались создать такую единую информационную среду, где бы специалисты в области вот прикладной социологии могли найти все сразу. И методы, и технологии, и встретились бы там с потенциальными заказчиками, клиентами, и нашли бы себе подрядчиков, партнеров, и узнали бы новости самой отрасли, аналитика самого исследовательского рынка.
Какие разделы существуют в этом портале и кто их ведет?
Прежде всего, есть такой центральный портал под названием «Ценности и стандарты». Там мы пытаемся публиковать и собирать различного рода основополагающие документы, которые как-то определяют культуру работы на исследовательском рынке. Два других раздела – это разделы, которые связывают исполнителей и заказчиков исследования. На одном разделе представляются разного рода тендеры и конкурсы на проведение социологических исследований. исследований, а на другом существует база данных о российских исполнителях социологических исследований. В этой базе более 600 компаний, 600 различных коллективов, которые в той или иной степени заявляли о готовности и возможности выполнять разного рода социологические исследования. Также есть раздел «Методы и технологии», есть раздел «Новости и анонсы» традиционные, и я бы еще обратил внимание на раздел «Аналитика отрасли». Дело в том, что прикладные социологи долгое время были, как говорят, сапожниками без сапог, то есть они исследовали самые разные сегменты рынка, самые разные предметные области, но вот то, что называется социологией, не было. И вот мы здесь пытаемся помещать результаты и исследования о самом социологическом рынке, о самом сообществе, о самой отрасли.
Вы сказали, что эти разделы ведут известные в сообществе люди. Кто это?
Ну, например, «Методы и технологии» ведет Асхат Кутлалиев, это начальник отдела ГФК «Русь». Базу данных «Социологические центры коллектива» ведет Елена Халкина, это из исследовательской группы «Циркон», она, в общем-то, известный такой филд-менеджер. Аналитику отрасли ведет Николай Бабич, тоже, в общем, известный математик и социолог. Ольга Рыбакова – это «Ценности и стандарты» из Екатеринбурга, и раздел по тендерам и конкурсам ведет Сергей Проценко из Ростова-на-Дону.
Насколько это полный охват российских социологических служб?
Что касается базы социологических служб, то это самая полная база, которая вообще в России существует. Она существует давно, ей, в общем-то, пользуются все, в известной степени там даже где-то с избытком, потому что мы иногда не удаляем некоторые центры, которые уже прекратили существование, но мы, так скажем, даем им где-то еще года два до удаления.
У вас есть информация о том, как и кем используется портал, насколько он полезен?
Ну, конечно, мы просматриваем статистику посещений, она растет, не так быстро растет, но надо сказать, что мы же ориентируемся на, в общем-то, узкий сегмент, но мы же можем себе представить, сколько вообще, в принципе, профессионалов в области прикладной социологии в России.
Сколько?
По нашим оценкам, это где-то приблизительно 10 тысяч человек, которые в той или иной степени могут являться там посетителями портала. Ну, вот по статистике мы видим, что где-то около 2000 человек в той или иной степени как-то заходят.
Говорил Игорь Задорин, директор группы «Циркон», создатель портала «Социологос.ру». На этом сайте любой социолог или представитель любой социологической службы может разместить материалы, интересные профессиональному сообществу.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его мой коллега Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» экс-депутаты Ленсовета Леонид Полохов и Павел Цыпленков. Время гостей, напомню, повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этой мутной воде ловить нужную рыбку и по-прежнему издеваться над страной.
В случае продолжения давления на Республику Беларусь будут приняты и другие.
Ситуация с правами человека заметно ухудшилась.
Сербия заслуживает кандидатского статуса.
Создание в штате Вайоминг своей собственной армии и выпуск местной валюты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.